Мир вам и благодать, возлюбленные братья и сестры. Сегодня праздник жатвы, праздник, когда мы благодарим нашего Господа за богатый урожай. Мы благодарим Его за то, что на наших огородах, на наших дачных участках, да и не только на них, но и по всему лицу земли люди могут собирать плоды. Бог обещал, что впредь сеяние и жатва не прекратятся, и сегодня мы видим и ощущаем, как это обетование воплощается в том, что видят наши глаза, что можно увидеть, потрогать и даже попробовать на вкус. Поэтому наши сердца и наполняются благодарностью Господу за то, что и в этом году нам явлена Его милость, Его благость, за то, что вновь созрели овощи и фрукты, за то, что и в этом году мы смогли собрать богатый урожай. Но, друзья, праздник жатвы – это не только праздник плодов материальных. Его нужно рассматривать еще и в духовном смысле. Собрать хороший урожай со своего садового или дачного участка – это бесспорно здорово. Но куда более благословенно собрать богатый духовный урожай. Поэтому этот день и этот праздник служат напоминанием каждому верующему о том, что Господь хочет видеть и нас плодоносными. Каких же плодов ожидает от нас Господь? Чтобы ответить на этот вопрос, мы обратимся к Слову Божьему и прочтем отрывок из книги пророка Исаии, 5 глава, 1-2 стих. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды. А он принес дикие ягоды». Первое, на что хотелось бы обратить ваше внимание, что прочитанный отрывок – это песня. Это не просто текст, это даже не стихи, это поэзия, положенная на музыку. К сожалению, в переводе на русский язык теряется слог и рифма, да и мелодии этой песни мы не знаем, но все равно с первых же слов становится ясно, что это замечательная песня. Посмотрите, «Воспою возлюбленному моему песни возлюбленного моего». Замечу, друзья, что эта песня из разряда таких, что нам нравятся. Если вы включите любую радиостанцию в FM-диапазоне, то вы услышите песни такого же плана, песни о любви. Большинство песен, которые крутятся на нашем радио и телевидении, это песни о любви. О любви разной, счастливой и несчастной, ответной и безответной. Но согласитесь, многим людям нравятся такие песни. Однако давайте задумаемся, какие же песни у Бога, а какой любви поется в Его песнях. Когда мы читаем книгу «Откровение», мы слышим один тип песен, прославляющих Бога. Библия говорит нам о том, какие песни поются в вечности. Но в прочитанном нами отрывке песни совершенно другого рода. Обратите внимание, «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его». Кто же или что стоит за образом виноградника? Читая эту историю дальше, эту главу книги пророка Исаия, в 7 стихе мы находим и узнаем, кто же этот виноградник. Книга пророка Исаия, 5 глава, 7 стих. «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его». Вот, оказывается, кто этот виноградник. Это народ Божий. Виноградник – это не деревья, это не просто растения, это люди, это дом Израилев и мужи Иуды. Проводя параллель с Новым Заветом, хотел бы отметить, что Божий Сын Иисус Христос говорит нам теми же категориями и образами. Посмотрите, что Он сказал о Своей Церкви. Это записано в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 5 стих. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Выходит, что виноградник – это такой поэтический образ Божьего народа Израиля в Ветхом Завете и Церкви Христовой в Новом Завете. То, о чем говорит пророк Исаия, это не просто сельское хозяйство, это сказано о Божьем народе. Иисус Христос говорил не о дереве и не о том, какие хорошие плоды приносит это дерево. Он говорил о нас, и о том, какие плоды приносим мы. Таким образом, песня о винограднике Божьем – это песня о нас. И все это не дает нам права легкомысленно относиться к песне возлюбленного моего о винограднике его. Ведь получается, друзья, что эта песня о нас с вами. Не хочу сказать, что наша жизнь достойна того, чтобы песни слагать, но если Бог посчитал нужным записать эту песню на страницах Священного Писания, значит, есть в ней что-то, над чем нам стоит поразмышлять и задуматься. И когда я размышлял, у меня возник вопрос, а почему из множества сотворенных Богом растений Бог использует в качестве образа именно виноградник? Оказалось, все очень просто. Виноградник и виноградная лоза, в частности, ценятся только по одному качеству – по возможности давать плоды. Ни на что больше виноградник не годится. Его не садят, чтобы делать из лозы доски, виноградную лозу не используют в строительстве, из нее даже мебель не делают. Например, из ореховых веточек плетут мебель, есть мебель из ротанга, но из виноградной лозы не бывает мебели. Ее выращивают только для того, чтобы она приносила плоды. Ее не выращивают для того, чтобы даже топить печку. Можно, конечно, использовать ее в качестве топлива, но для этого есть другие, более ценные и полезные породы деревьев с более высоким КПД. В Библии есть притча. Это самая первая притча, которая записана в Священном Писании. Произнес ее человек по имени Иофам. В этой притче в качестве образов используются деревья. Они разговаривают, совершают какие-то действия, выбирают себе царя. Есть там и виноградная лоза. И очень интересно то, что она сама говорит о себе. Эта притча записана в книге Судей, 9 глава, 13 стих. Виноградная лоза сказала им, «Оставлю ли я сок мой, который веселит богов и человеков, и пойду ли скитаться по деревам?» В свое время пророку Иезекиилю было слово Господне о жителях Иерусалима, и в его пророчестве есть несколько интересных моментов, которые мы тоже отметим, относительно виноградной лозы. Книга пророка Иезекииля, 15 глава, с 1 по 3 стих и 5 прочту. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, какое преимущество имеет дерево виноградной лозы перед всяким другим деревом и ветви виноградной лозы между деревьями в лесу? Берут ли от него кусок на какое-либо изделие? Берут ли от него хотя бы на гвоздь, чтобы вешать на нем какую-либо вещь? И тогда, как оно было цело, не годилось ни на какое изделие». Итак, мы видим, что виноградник не годится для изготовления вещей. Слово Божие ясно говорит, чего люди, да и сам Бог, ожидают от виноградной лозы. Ни тени, ни досок, ни мебели, а сока. Виноградник ценится только из-за возможности давать плоды. И виноградарь, который садит его, ожидает от виноградника только одного – добрых плодов. В пророчестве Исаии об этом однозначно сказано. «И ожидал виноградарь, что он, виноградник, принесет добрые грозды». Без грозд, без плодов виноградник не нужен. Он не приносит никакой пользы. Все это заставляет задуматься о нашей жизни, о нашем хождении перед Богом, о нашем плодоношении. Ведь все мы, Церковь Христова, не что иное, как виноградник Божий. А виноградник ценен только тогда, когда он приносит плод. И если плода нет, жизнь пуста и бесполезна. Если нет плодов, которым могли бы радоваться и насыщаться другие, то мы ни на что не годны. Вы можете быть самым лучшим христианином, приходить в собрание только в правильной одежде и петь только правильные духовные песни, но если плода нет, то вы бесполезны для Господа. Потому что виноградник нужен только для одной цели – приносить добрые плоды. Господь Иисус сказал, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 8 стих, «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Чем сегодня Небесный Отец прославляется в жизни христианина? Тем, что христианин, ученик Иисуса Христа, приносит много плода. Бог прославляется, когда мы приносим много плода. Бог прославляется, когда церковь приносит много плода. И если плодов нет, христианин бесполезен. Если плодов нет, церковь бесполезна. Бог не прославляется, и у виноградника могут быть большие проблемы, о которых мы поговорим чуть позже. А сейчас мы постараемся ответить на очень важный вопрос. Что же делает Бог для того, чтобы мы приносили много плода? Ведь одно дело просто ждать от виноградника добрых плодов, а другое дело прилагать усилия для того, чтобы эти добрые плоды были. Что же делает Бог? Ответ на этот вопрос он уже дал в своем слове. Во-первых, обратите внимание на то, где Бог поместил свой виноградник. «У возлюбленного моего был виноградник на вершине утучненной горы». Есть горы с густой растительностью, все в лесах, есть каменистые горы, на которых практически ничего не растет. Но Библия говорит нам, что виноградник Божий не на такой горе. Он посажен там, где бороться за влагу не нужно. Он растет там, где не нужно искать почву, чтобы укреплять свои корни. Пророк говорит, утучненная гора, то есть там много земли, там достаточно влаги и света, там созданы все условия для нормального роста, там самые благоприятные условия. Бог позаботился о том, чтобы это была лучшая почва со всеми необходимыми для роста и плодоношения элементами. В наших широтах такая земля называется чернозем, или еще лучше жирный чернозем. Посмотрите, какую истину пытается донести пророк до всех, кто прочитает или услышит вот это слово. Все, что нужно нам для того, чтобы приносить добрые плоды, Бог уже дал. Народ Божий и мы, как Церковь Христова, будучи Божьим виноградником, посажены на вершине утучненной горы, где всего достаточно. Только расти и приносить плод. Но, к сожалению, мы часто забываем об этом, и нам постоянно чего-то не хватает. Нам не хватает времени на построение отношений с Богом, ведь нужно побольше денег заработать, чтобы доказать себе и другим, что ты состоявшийся человек. Нам не хватает сил для служения, ведь кроме служения нам нужно так много успеть. Вот посчитайте, посадить дерево, построить дом, вырастить сына, отправить его учиться, выучить, устроить на хорошую работу, помочь ему посадить дерево, построить дом, а там уже и внуки подтянутся. На все это уходит все наше время и силы. Если мы остановимся и поразмышляем о своей жизни, то заметим, что за множеством наших стремлений и желаний лежит неудовлетворенность. Неудовлетворенность тем, что мы уже имеем, и тем, что дал нам Бог. И люди, которые недовольны, просто не верят той истине, которую сообщает пророк в этой песне. Почему так происходит? Ответ мы опять-таки находим в Божьем Слове. Притчи, 30 глава, 15 стих. У ненасытимости две дочери. Давай, давай. Мир, который противится Богу, говорит мало. Проси большего, желай большего, добивайся большего. Купил 12-й айфон? Молодец, круто. Но можно еще круче. Можно 13-й, а уже и 14-й вышел. Купил новую машину? Замечательно. Но мало. Нужно две машины. И себе, и жене. Мир говорит, давай, давай еще. И наши чувства вторят ему. Если мы будем честны хотя бы по отношению к самому себе, то увидим, что даже наши мысли ненасытимы. Вон, посмотри, сосед купил себе новую машину, а ты чем хуже? Ну, давай, старайся, зарабатывай больше, работай больше. Какая церковь, какое служение? Твой сосед ходит в церковь? Нет. Вот поэтому и купил новую машину, а ты на старом корыте ездишь. Ты за 40 лет никогда на море не выбрался? И даже никогда его не видел в глаза? Ну так давай, старайся, желай большего, проси большего, добивайся большего, зарабатывай больше. Но истина в том, что Бог уже дал нам все необходимое. Во втором послании апостола Петра мы читаем замечательные слова. Второе послание Петра, 1 глава, 3 стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Обратите внимание, нам даровано все, все, что нам на самом деле нужно. Даровано в достатке и даже в изобилии. Даровано для чего? Для жизни и благочестия. То есть Бог позаботился о всех сферах нашей жизни. Он позаботился и о духовном, и о материальном. Причем Петр довольно интересно расставил приоритеты. Посмотрите, на первом месте стоит для жизни, а затем следует для благочестия. То есть Богу не безразлично, как мы живем. Бога интересует, во что мы одеты, что мы кушаем. Бога интересует, в каком доме мы живем. Если у нас чего-то недостает, Он посылает нам то, что действительно нужно, и в чем мы действительно сейчас испытываем нужду. Бог посылает нам все потребное для жизни. Заметьте, потребное, а не бесполезное. А если при этом мы будем еще и жить благочестиво и приносить много плода, так что будет прославляться наш Небесный Отец, то Бог даст нам еще больше. Господь Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 1-2 стих. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Поэтому, друзья, всякий раз, когда вы засматриваетесь на 13 или на 14 iPhone, подумайте, нужен ли он вам на самом деле. Задумываясь о покупке новой машины или какой-то дорогой вещи, поразмыслите над тем, кому эта покупка принесет больше пользы вам или вашему служению. Поразмыслите над тем, правильно ли вы распоряжаетесь тем, что уже Бог дал вам для вашей жизни и благочестия. И какой плод при этом вы приносите для славы Его Царства. Что же еще сделал Бог для того, чтобы мы приносили много плода? «У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградой». У нас в Белоруссии принято строить заборы, чтобы огородить свое имущество, свой дом от посторонних глаз. Это, наверное, еще со времен Советского Союза пошло отгородиться от всех, чтобы никто ничего не видел и ничего не донес. Получилось такое общество зазаборное. У россиян заборы еще выше, еще больше, там целые поселки окружают 2-3-метровыми заборами. А вот на Западе такого нет, там заборы даже не заборы, а небольшие кусты, которые просто обозначают границы участка. Но интересно, что виноградник Божий тоже обнесен забором. Однако ограду, которую выстроил Бог вокруг своего виноградника, совершенно иного рода. Она служит не для того, чтобы отгородиться, а для того, чтобы огородить, то есть защитить. Если говорить о настоящем винограднике, то он нуждается в защите от диких зверей и овец, чтобы те не вытаптывали его и не разоряли. А если принять во внимание то, что под образом виноградника в песне пророка Исаии подразумевается Божий народ, то несложно провести аналогию и увидеть, что Бог обнес оградой израильский народ, чтобы защитить его от окружающих племен и народов, которые были враждебно настроены по отношению к Израилю. То и дело, на страницах Священного Писания мы читаем о том, как тот или иной царь собирался идти войной на Израиль, но Бог разрушал его планы. Например, в первой книге царств, в 13 и 14 главах, мы находим удивительную историю о том, как Бог защитил Израиль от нашествия филистимлян. Первая книга царств, 13 глава, 5 стих прочту. «И собрались филистимляне на войну против Израиля, 30 тысяч колесниц и 6 тысяч конницы, и народу множество, как песок на берегу моря». Видя это полчище, израильский народ был в страхе, он укрывался в пещерах, в ущельях, между скалами и в башнях, и во рвах, а некоторые из евреев даже переправились за Иордан. Но это еще полбеды. Посмотрите, что говорит Писание дальше о вооружении израильтян. 13 глава, 22 стих. «Поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Иенофаном, а только нашлись они у Саула и Иенофана, сына его. Как и чем воевать против филистимлян? Непонятно. Согласитесь, ситуация абсолютно безнадежная. Но есть одно но. Защитник Израиля – сам Бог. Он обнес оградой свой виноградник, и теперь никакой дикий зверь не сможет его разорить. И вот в 14 главе мы читаем, 14 глава, 6 стих, «И сказал Иенофан слуге оруженосцу своему, «Ступай, перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих». И всего лишь два человека выступили против хорошо вооруженного отряда филистимлян, и, имея своим защитником Бога, они победили. 14 глава, 14-15 стих читаем. «И пало от этого первого поражения, нанесенного Иенофаном и оруженосцем его, около 20 человек на половине поля, обрабатываемого парою валов в день». И произошел ужас в стане, на поле и во всем народе. Передовые отряды и опустошавшие землю пришли в трепет. Дрогнула вся земля, и был ужас великий от Господа. И дальше по тексту мы читаем 20 стих. «И воскликнул Саул и весь народ, бывший с ним, и пришли к месту сражения, и вот там меч каждого обращен был против ближнего своего. Смятение было очень великое». И 23 стих. «И спас Господь в тот день Израиля». Друзья, Господь продолжает и по сей день оберегать и охранять свой народ. И это относится не только к израильскому народу, но и к Церкви Божией. Иисус сказал, Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Это обетование говорит о том, что в жизни Церкви Христовой, в жизни каждого верующего – стоит построенная Богом ограда, причем такая, что даже врата ада не одолеют ее. Мы этой ограды не видим, но она есть. В Библии записана интересная история о том, как однажды сатана пришел к Богу и говорил про Иова. Книга Иова, 1 глава, 9-10 стих. «И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле». Заметьте, Слово Божие утверждает, и враг душ человеческих об этом прекрасно осведомлен, что ограда, которой Бог оградил Божьего человека, распространяется и на самого человека, и на все, что у него есть. Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Получается, что вокруг каждого верующего стоит ограда. Бог охраняет и защищает и самого верующего, и дом его, и домашних его, и все, что у него. Бог обнес свой виноградник оградой, и наличие этой ограды напрямую связано с праздником, который мы сегодня отмечаем. Если не будет этой ограды, не будет и виноградника. Он будет попираем и опустошаем. А если не будет виноградника, то не будет и плодов виноградных. Кроме построения ограды, виноградарь еще и расчистил землю от камней. Посмотрите, у возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградой и очистил его от камней, пишет пророк Исаия. Как во времена Ветхого Завета, так и сегодня очистка земли от камней является очень важным сельскохозяйственным мероприятием. Сейчас эту тяжелую задачу выполняют машины, а во времена пророка Исаии виноградарю приходилось делать это все вручную, что требовало немало усилий, времени и терпения. Даже не будучи земледельцем и виноградарем, каждый из нас понимает, что камни мешают нормальному росту растений. Их нужно убрать, иначе ничего не вырастет. Вспомните притчу Христа о сеятеле, где представлены четыре вида почвы, и одна из которых была каменистая. Много ли плода принесло посеянное на каменистой почве? Там ничего не выросло. Когда взошло солнце, все увяло и, как не имело корня, засохло. Примечательно, что слово «камень» нередко употребляется в Священном Писании для обозначения идолов. И если говорить о израильском народе, то Господь довольно часто обличал их за идолопоклонство. Например, в книге пророка Аввакума 2.19 написано: «Горе тому, кто говорит дереву «встань» или бессловесному камню «пробудись». Научит ли он чему-нибудь? Вот он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет». Также и в книге пророка Иеремии мы читаем, Иеремия 2 глава, 26-28 стих: «Как вор, когда поймают его, бывают осрамлен, так осрамил себя дом Израилев. Они, цари их, князья их, и священники их, и пророки их, говоря дереву: ты мой отец, и камню ты родил меня. Ибо они оборотили ко мне спину, а не лице. А во время бедствия своего будут говорить: восстань и спаси нас. Где же боги твои, которых ты сделал себе? Пусть они встанут, если могут спасти тебя во время бедствия твоего. Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда». На протяжении всей истории Израиля Господь боролся с идолопоклонством различными средствами и методами. Он убирал эти камни, чтобы земля, где растет виноградник Божий, была плодоносная, чтобы народ Божий мог приносить много плода. Господь и сегодня продолжает делать эту работу. Он удаляет идолов из нашей жизни. Поэтому не удивляйтесь тому, что вас постигло какое-либо испытание, что у вас появились какие-то трудности или даже болезни. Значит, так нужно. Значит, сейчас Господь удаляет камни из вашей жизни, чтобы вы были плодоносными. Апостол Иаков пишет, прочту в современном переводе. Послание Иакова, 1 глава, с 2 по 4 стих. «Братья, когда вы сталкиваетесь с различного рода испытаниями, считайте это великой радостью. Вы знаете, что испытание вашей веры вырабатывает стойкость, а стойкость должна настолько возрасти в вас, чтобы вы стали зрелыми и цельными без всяких недостатков». Испытание Божие – это как хирургическая операция по удалению камней в почках или в желчном пузыре. Больно, неприятно, но нужно. И после операции мы определенно почувствуем облегчение. Так и в нашей жизни, если не удалить всех наших идолов, если не удалить все эти камни, то Слово Божие, которое обращено сегодня к нам, которое сеется в нас, засохнет и не даст плода. Оградив виноградник, убрав камни, Господь позаботился и о том, чтобы построить в нем сторожевую башню. «У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградой, очистил его от камней и насадил в нем отборные виноградные лозы и построил башню посреди его». Башни в винограднике строились не только для того, чтобы укрываться там в знойный день. В ней находился сторож, и он наблюдал, чтобы ни воры, ни скот не повредили плоды, чтобы никто не пробрался в виноградник и не обворовал его. Чаще всего башни строились из больших камней, хотя иногда в качестве их использовались временные строения, типа шатров или шалашей. Но в любом случае, если владелец виноградника строил башню, это указывало на то, что он необычайно заботился о своем винограднике. Как и в случае с камнями, пророк в своей песне использовал образы, за которыми стоят какие-то реальные люди, вещи или обстоятельства. И если внимательно посмотреть на историю израильского народа, то мы заметим, что во времена Ветхого Завета в качестве вот таких сторожевых башен или сторожей выступали пророки. Они должны были донести до народа Божьего не только волю Всевышнего, но и предупреждать об опасности, когда Израиль начинал отступать от Господа. Сегодня Господь не посылает пророков, потому что в них нет нужды. Да и, как сказал апостол Петр, мы имеем вернейшее пророческое слово, то есть Библию. Именно она выступает в роли той самой сторожевой башни, которая предупреждает нас о различного рода опасностях. Были времена, когда Священное Писание было доступно не всем. Но сегодня может каждый иметь Библию. Хотите в электронном виде, хотите на бумажном носителе. Сегодня каждый может читать ее и познавать истину. Более того, Бог послал нам Утешителя, Духа Святого, который и обличает нас, и вразумляет, и также наставляет на всякую истину. Итак, друзья, мы видим, что добрый виноградарь весьма кропотливо и заботливо поработал над своим виноградником. Он выбрал самое лучшее и плодородное место. Он обнес участок забором, чтобы дикие звери не вытаптывали виноградник. Он расчистил землю и удалил камни. Он также построил сторожевую башню, чтобы никто не смог расхитить урожай. Оставалось только ждать, когда виноградник принесет добрые плоды. Именно об этом мы и читаем в песне пророка. «И ожидал, что он принесет добрые грозды». Заметьте, виноградарь не принялся трясти свой виноградник. «Где плоды? Давай скорее! Я столько сил вложил! Сколько можно ждать?» Нет, он так не делает. Он терпеливо ждет. Какое-то время Бог тоже терпеливо ждет плодов и в нашей жизни. Он дает нам время на духовное формирование, дает время на возрастание и укрепление в вере. Но Он ждет от нас плодов. И вот когда приходит жатва, когда приходит время собирать плоды, а плодов не видно, или вместо добрых плодов мы приносим дикие ягоды, вот тут возникает проблема. Бог приходит к своему винограднику, смотрит, а плодов нет. И как же он тогда поступит с виноградником? Пророк Исаия пишет, 5 глава, 5-6 стих. «Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении. Не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волчицами. И повелю облакам не проливать на него дождя». Друзья, что будет, если мы ходим в церковь 5, 10, 15 лет, а плодов нет? Что будет, если вместо добрых грозд мы будем приносить дикие ягоды? Священное Писание дает однозначный ответ. Бог отнимет ограду. Виноградник будет опустошаем, попираем и оставлен в запустении. Бог не будет обрезывать и вскапывать его, и виноградник зарастет тернами и волчицами. И даже дождю Бог повелит не проливаться на такой виноградник. Иногда мы думаем, ну почему в мою жизнь пришли те или иные проблемы? Почему нет дождя Божьих благословений? Потому что плода нет. Я не хочу сказать, что все проблемы и болезни в нашей жизни – это наказание, но бывает и такое. Мы живем год, два, три, плода нет, и Бог начинает нас как-то учить. Он начинает что-то делать в нашей жизни. Сначала мягко, потом чуть строже. Не доходит по-хорошему, Бог начинает применять в отношении нас более строгие меры, среди которых и трудности, и проблемы, и болезни. Почему Он так поступает? Потому что однажды всем нам надлежит предстать перед Богом и дать Ему отчет о нашей жизни. Нам придется показать Ему свои плоды. И Бог через Свое Слово предупреждает нас о том, что суд за бесплодную жизнь начнется еще раньше, чем мы предстанем пред судилище Христово. Апостол Петр в своем послании пишет, 1 Петра, 4 глава, 17 стих, «Ибо время начаться суду с дома Божьего». Бог не будет ждать, пока мы проживем свою бесплодную жизнь и придем к Нему с пустыми руками. Он будет что-то делать, чтобы плоды были. Он может убрать ограду из нашей жизни. Он перестанет окружать нас своей заботой. Он не будет изливать на нас свои благословения. Он будет работать над нами, чтобы мы в себя пришли, чтобы задумались о главной цели в своей жизни. Ведь мы живем не для модных телефонов, машин, дач и квартир, не для отдыха и комфортной жизни. Мы живем для поклонения и прославления Бога. Мы живем для того, чтобы приносить Богу добрый плод. Друзья, сегодня праздник жатвы. Мы радуемся, есть плоды. Нам приятно смотреть на них. Также и Бог, Он радуется, когда видит наши плоды. И давайте мы зададим себе вопрос, каковы плоды в нашей жизни? Радуется ли Бог? Приятно ли Ему смотреть на нас? Проанализируйте прожитый год. как часто вы читали Писание, как часто приходили на молитвенное служение, как часто благовествовали, и сколько людей вы вообще привели к Богу. Бог сегодня пришел для того, чтобы найти добрые грозды в нашей жизни. Найдет ли Он плод в нашем винограднике? Порадуется ли Он сладким плодам? В заключение я хочу призвать каждого только к одному. Пусть для того, кого мы любим, кто не пожалел Сына Своего для нашего спасения, пусть для Него всегда будет добрый плод. Да благословит нас Господь. Аминь. Помолимся.